Все древние государства, Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем наши беседы по соборному посланию апостола Иакова. И сегодня обращаемся к четвертой главе этого послания. Некоторым образом эта глава может считаться кульминационной, самой важной в этом небольшом послании апостола Иисуса Христа. И ключевым в этой главе является четвертый стих, хотя, в принципе, вся глава, она вот об этом, что емко, очень категорично, афористично выражено в известном четвертом стихе четвертой главы соборного послания апостола Иакова. «Прелюбодеи и прелюбодейцы, не знаете ли вы, что дружба с миром есть вражда против Бога? И так, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу». Но прежде чем посмотреть, разобрать этот эпизод, это свидетельство апостола, обратимся к евангельскому тексту. Иногда приходится слышать, что вот это апостолы, они не так изложили учение Иисуса Христа. Христос говорил о любви и только о любви, а пришли апостолы и все это учение о любви исказили. Вот можно обратиться, не буду зачитывать этот отрывок евангельский, можно обратиться к 8 главе Евангелия от Иоанна, начиная с 31 стиха до самого конца, где ясно и категорично Христос свидетельствует то же самое, что здесь говорит апостол Иаков, о том, что даже ученики, уверовавшие в Него, а он обращает этот отрывок из 8 главы Евангелия от Иоанна именно к ученикам своим, где он ясно говорит, что и ученик Иисуса Христа может быть по форме, как бы ученик, а по существу может быть сыном сатаны, сыном дьявола, может быть лжецом и рабом лукавого. То есть даже если ему, как кажется, и он уверовал. В 15 главе того же Евангелия от Иоанна в прощальной беседе со своими учениками Христос говорит: «Если мир вас ненавидит, знайте, что Меня прежде вас возненавидел. Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое, а как вы не от мира, но Я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир». Человек должен укоренен быть в Слове Божьем, знать Слово Божье и брать Слово Божье как основу своей жизни, как сказано в книге Второзакония, известные слова, которые Христос, будучи искушаемым в пустыне сатаной, приводит эти слова для отражения приражений сатанинских: «Не хлебом единым жив человек, но на всяким словом, исходящим из уст Божьих». Слово Божье есть основа человеческой жизни. И наоборот, мы на самом деле, конечно, не можем осуществить на деле то, что выразил Христос в этих словах: «Но всяким словом Божьим жив человек». Мы очень немощные люди, мы очень маловерны, но в ту меру, в которой мы все-таки пытаемся исполнять заповеди Божьи, заповеди Христовы, в ту меру, в какую мы верим в Иисуса Христа и Его свидетельство, Его обетование и Его требования для нас являются важными и стоящими на первом месте, хотя мы и не всегда можем жить по своей вере, но если мы исповедуем, что важнее этой заповеди нет ничего, но, увы, сам я не могу жить по этой заповеди, мы все-таки относим себя к категории людей верующих, немощных, больных, обремененных грехами, но верующих, потому что для нас Слово Божье важнее, и мы считаем, что оно должно быть для нас определяющим всю нашу жизнь, но, увы, не хватает нам сил для того, чтобы исполнить это на деле. Не хватает именно потому, что слишком глубоко проросли мы в мир, и слишком глубоко мир пророс в нас. Ведь мир стоит на совершенно других основаниях, чем Слово Божье. Заповеди Божьи испокон века как раз противоречили тому закону, по которому живет мир. Закон мира и закон Божий, они противоречат друг другу, они антагонистичны. Закон плоти и греха, которым живет мир, и закон заповеди Божьей и святости, они совершенно разные, противоположны. Они не могут вместить одно в другое. Невозможно это сочетать. Поэтому, собственно, мир и распял своего Спасителя. Поэтому фарисеи, будучи как бы очень праведными людьми по форме, убили Спасителя, убили того, в котором не было никакой неправды, и который жил, совершенно исполняя все заповеди Божьи. По истории Церкви мы видим со времен апостольских, из которых все, кроме Иоанна Богослова, закончили жизнь мученически. И проходя мысленно взором, пробегая по всей истории Церкви, мы видим, что во все времена, во все периоды исторические, чем праведнее становился человек, чем полнее для него в его жизни воплощались заповеди и слова Божьи, тем активнее старался каким-то образом помешать ему мир, тем открытие активнее и более открыто мир противостоял этому человеку. В конце концов, апостол Павел из собственного опыта, вынеся это противостояние веры, закона веры и закона греха, по которому живет мир, он сказал, что все желающие благочестиво жить о Христе Иисусе будут гонимы. И это действительно всегда повторялось, и, например, история Русской Православной Церкви в XX веке лишний раз это подтверждает. Но, возвращаясь к свидетельству апостола Иакова, необходимо подчеркнуть, что хотя подвижник, верующий человек, человек, обратившийся к Богу, он должен самим своим положением, он должен изгонять мир из самого себя, он должен быть противником мирскому закону, который очевиден, становится для всякого верующего, и вот он должен в конце концов возненавидеть мир и отвергнуть мир, и каждый это делает в тот день, когда над ним совершает таинство крещения. Он умирает для мира, он вместе со Христом распинается для мира и распинает в себе мир. И вот хотя постоянно говорят и апостолы, и евангельские тексты, и святые отцы много говорят о том, что человек должен возненавидеть мир, нигде под этим не подразумевается, что человек должен ненавидеть людей. Даже намека, даже никаких-то вот экивоков в этом отношении быть не может. Мир – это не человек. Мир – это то зло, в которое погружен человек. Мир – это та атмосфера греха, или, как скажет потом апостол Иоанн Богослов, похоть плоти, похоть отчес и гордость житейская, та среда, то отвратительное болото, в котором погружен человек, который пленяется всем вот этим окружающим похотливостью, грехолюбием, и, тем не менее, человек всегда остается человеком, даже по уши погруженный в это болото, и он нуждается и в любви, и в вере в этого человека, и в том, чтобы ему помогли, чтобы за него молились. А чтобы за человека молиться, за него надо любить. И Христос сам пришел к человеку, когда человек, каждый человек, все люди лежали погруженные в это болото, и Он возвал их, Он умер за них, Он любит всех этих людей, где бы, когда бы они ни жили – все они погруженные в собственные грехи, страсти, сластолюбие, и тем не менее Христос за каждого из них, за каждого из людей, за каждого из нас Христос умирает, и каждый верующий во Христа, он вместе с жизнью Христовой получает одновременно и ненависть к тому состоянию, в которое погружен он сам и каждый человек, ненависть к миру и любовь к человеку, который так попран, раздавлен этой злой, этой средой греха, в которую человек оказался погруженным, потому что отверг единственный источник своей жизни, отверг Бога. Мир есть иной образ организации бытия, иной образ укорененности в бытии. Мир организует самого себя и строит свою жизнь не на Слове Божьем, а, как это ни покажется диким, на слове бесовском. Ведь весь мир откуда? Вот мир не как сотворенная Богом природа, человек, животные, а мир как то, что не желает жить по закону Божьему. Мир как то, что извращает изначальную природу всего сотворенное. Мир как то, от чего нужно бежать и что нужно ненавидеть. Мир начался тогда, когда Ева послушала слова змея и исполнила так, как он ей советовал, а потом вложила эти слова в уши своему супругу Адаму, и вот так родился мир, который стал извращать тот мир, который создан был Богом, и порабощать волю, желание, стремление человека, уродовать его, искажать все, что сотворил Бог. Мир — это он и определяется тем, что в основе его лежит злое, изреченное впервые лукавым духом слово. Не слово Божье, которое питает и животворит все сущее, а слово злого духа, слово бесовское, которое может только погружать все ложь, убийство, извращение, искажение, разврат и в конечном счете смерть. Одним из таких коварных бесовских слов, на котором издавна, с первых своих шагов, начинает существовать мир, есть вера в то, что основой существования человеческого бытия является не Слово Божье, а самоопределение человека, будто бы человек сам себе закон, будто он сам может построить свою собственную жизнь так, как ему хочется. Жизнь из самого себя — это и советует сатана сделать Еве. Не слушай Бога, ты сама можешь добиться того, чего желаешь добиться, то, что для тебя вожделенно, знание, обожение. Ты сама можешь это взять. Не надо ничего ждать от Бога, не надо Ему верить. И вот так начался мир, и именно вот эта мысль, это слово некоторым образом конституирует, то есть определяет все бытие мирского, то есть все бытие мира как то, что противно Богу. И наоборот, человек, который принимает веру в Бога как основу своей жизни, он понимает, что вся его жизнь зависит не от него самого, она зависит от Бога. Он понимает, что только Словом Божьим жив человек, а не самим собой и не тем, что дает мир. Только Словом Божьим. Он источник жизни. А все мирское, все живущее в миру, оно пытается определить источник своей жизни, исходя из самого себя и из окружающей среды. Вот это изначальные корни, из которых вырастают эти вот две реальности, две противоборствующие реальности, реальность веры и реальность мирского мира, лежащего во зле. Вот они по-разному относятся к истокам своей жизни. Все, что в миру, истоком своей жизни считает либо этот мир, либо самого себя. Верующий тем и отличается от мира, что источником своей жизни считает Бога и не считает этим источником все, что находится в нем самом, или все, что находится в этом мире. Понятно, что вот по этим посылкам человек верующий и человек мирской, они антагонистичны. У них совершенно взаимоисключающие истоки. И человек, который все свое бытие изводит из самого себя или из того, что он видит в мире, он не может принять человека, который отвергает эти истоки и считает своим источником всего благого и источником жизни для себя, считает Бога. Вот таким образом мир есть отказ от подчинения всего себя в послушании Богу. Попытка строить жизнь на ином, чем послушание Бога, фундаменте. Он пытается подчинить себя, конечно, чему-то другому, хотя и не часто человек мира в этом признается, стихиям ли, каким-то идеологиям, каким-то иным правилам, каким-то законам, но в любом случае он не послушен Богу. Таким образом, и мы это видели, когда разбирали Ветхий Завет, что послушание и непослушание Богу является коренным вот этим демаркационной линией, которая разводит человека и ставит его либо как человека мира сего, либо как человека Божьего. Чем полнее, чем усиленнее, то есть более настойчиво, более полнее всю свою волю человек подчиняет воле Божьей, тем больше он уподобляется человеку Божьему, человеку веры. И напротив, чем настойчивее человек не слушается Бога, отвергает волю Божью, тем он погружается в мир, в грех, тем полнее, глубже его разврат, тем явственнее в нем действует смерть, хотя ему кажется, что он свободен, став всецело рабом греха и тлени. И вот важно это еще раз обозначить. Послушание Богу или непослушание Богу является демаркационной линией, которая отделяет человека мира сего от человека веры, человека Божьего. Об этом немало будет писать апостол Павел, говоря о том, что, в принципе, у человека нет никакого иного состояния, кроме как состояния послушания, состояния, если хотите, то апостол Павел так и говорит, состояния рабства. Только человек может стать рабом Божьим, рабом святого, рабом праведного, рабом Всевышнего, совершенного, бесконечного существа, а может стать рабом падших духов, собственной природы, рабом греха, рабом тления и, в конце концов, рабом смерти. Разумеется, такие крайние степени, они в природе редки, и абсолютная грешность, как и совершенная святость, явления достаточно редкие, и большинство уверовавших людей, они ощущают, как мир действует на них, что они действительно были рабами мира, рабами греха, стихий, рабами тления, и только стремясь жить по заповедям Божьим, по Слову Божьему, люди начинают ощущать, как действительно глубоко их поработил мир, как он увлек все их чувства, мысли, самые сердечные глубинами завладел человеческими и не дает, мешает, сопротивляется тому, чтобы человек всецело отдался в послушание только Богу. И большинство-то людей, уверовавших, они как раз и ощущают себя людьми колеблющимися, людьми, который пребывает в постоянном борении между тем законом мира, которым они ощущают не где-то там, на стороне, находящимся, а ощущают как некоторую власть в собственном своем теле, в собственном своем существе. И в то же время они всецело хотят подчинить себя Богу и понимают, что у них нет для этого сил. Не то чтобы не было физических сил, а именно, что внутри человека, внутри собственного существа, они обретают как бы некий разлад, что действительно вот эта власть мирского над каждым конкретным человеком, она не эфемерна, она очень реальна. И эту реальность этой власти ощущает только тот человек, который хочет из-под этой власти освободиться. Пока человек не хочет освободиться, ему кажется, что он свободен, хотя на самом деле им просто манипулируют его собственные страсти, похоти, желания, вожделения или просто та или иная погода или та иная идеология. И когда человек хочет жить по Слову Божьему, пытается освободиться от всех других влияний, он понимает, как сильны эти влияния, как давит на него этот закон мира, и как трудно ему переломить самого себя и заставить себя сделать так, как этого хочет Бог. Никто не мешает. Внутри самого человека живет закон мира сего. И вот этот закон плоти, воюющий в членах наших, о котором в своих посланиях будет много говорить апостол Павел, оно и есть вот этот ветхий человек, который мешает нам всецело подчинить себя Богу. Но почему этот закон мира так воюет в человеческом существе человека, который вроде бы устремился к Богу и хочет жить для Бога и по Слову Божьему? А проблема в том, что всякий вот этот гнет мирской внутри нас самих – это есть любовь к чему-то, кому-то, к самому себе больше, чем к Богу. Любовь к каким-то мирским вещам, любовь к каким-то состояниям, переживаниям, любовь к каким-то собственным ощущениям. Это очень многообразные проявления любви к чему-то, находящемуся вне Бога. А любовь к Богу очень слаба, очень маленькая. Мы верим, что заповеди Божьи чисты, совершенны, непорочны, спасительны. Но чтобы исполнить их, надо любить Бога. Мы знаем, что то, что мы привыкли делать когда-то, до того, как уверовали, что все это ложное, суетное, тленное, греховное, плохое, и за все за это придется однажды отвечать, но мы любим это. И потому делаем. Вот вся проблема в том, что мы что-то любим вместо Бога. И только тот может в совершенстве исполнить все заповеди Христовы, кто возлюбил совершенно Бога и не возлюбил ничего, кроме Бога. Ничего совершенно. Все его существо всецело и безраздельно отдано Богу. И кто так смог возлюбить Бога, тот действительно всецело в Боге, и он, в принципе, не может грешить. Вся проблема нас, борющихся, борения пребывающих людей, в том, что мы не так любим Бога, как должны, и не так любим Бога, как хотели. Но постепенно, чтобы эта любовь в нас, та любовь, которая есть к Богу, не умерла, а становилась все больше и полнее, все больше и больше захватывая наше существо, есть только одно условие – надо убивать в самом себе любовь к миру. Таким образом, война против мира и ненависть к миру, она обращается не в мир, не в разрушение, не в то, чтобы взорвать все какой-нибудь атомной бомбы. У всякого подвижника, осознавшего и понявшего все вот это, о чем мы сегодня здесь говорили, все то, что выразил своим кратким словом апостол Иаков, все это, осознав, человек понимает, что виноват он во всем сам. Мир этот живет внутри каждого человека. И надо выгнать этот мир из самого себя. Надо убить в самом себе любовь к этим мирским вещам. И эту любовь тогда, когда она умрет по отношению к чему-то тленному и плотскому, направить на Бога как источник жизни. Вот этом и состоит аскетическая задача, то, что Христос выразил простыми и ясными словами. «Кто не отвергнет себя, не может быть моим учеником». Мир изнутри поработил нас. Он имеет власть над нашим сердцем, исполняя заповеди Христовы, принуждая с трудом, со слезами, с болью, принуждая себя исполнять заповеди Христовы, мы и убиваем этим мир в самом себе, учимся ненавидеть мир, а в конце концов ненавидеть самих себя негодных, неправильных, искаженных, для того, чтобы действительно, простирая себя в любви к Богу, обрести то подлинное свое, свою подлинную красоту, свое подлинное величие, стать теми, такими, какими задумал и создал нас Бог. Заповеди таким образом являются путем, ступенями, которые помогают нам совлечься образа мирского в самом себе, отвергнуть себя мирского, отвергнуть ветхого человека и постепенно облечься во Христа, осуществив замысел Божий о самих себе. На этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю беседу. До свидания, и храни вас всех Господь.